Та глубокая серьезность, с которой мы испытующе рассматриваем каждую часть женского тела и с которой женщины, в свою очередь, рассматривают мужчин, та критическая разборчивость, с которой мы оглядываем женщину, начинающую нам нравиться, то напряженное внимание, с которым жених наблюдает свою невесту, его осмотрительность и опасения, как бы не обмануться ни в одном ее органе, то высокое значение, которое он приписывает всякому плюсу или минусу в наиболее существенных органах ее. Все это вполне отвечает серьезности самой цели отношений, возникающих между данной четою. Ибо над их ребенком в течение всей его жизни будут тяготеть изъяны материнского органа. Если, например, женщина хоть несколько кривобока, то она легко может взвалить на плечи своего сына горб. Так это обстоит и по отношению ко всем остальным органам. Конечно, весь этот трудный выбор женщины производится нами несознательно. Наоборот, всякий воображает, будто он действует исключительно ради собственного наслаждения, которое в сущности может здесь и не играть никакой роли. Однако, несмотря на эту бессознательность, всякий делает именно такой выбор, какой при наличности его собственной структуры соответствует интересам рода. Сохранить тип этого рода в возможной чистоте – вот что является здесь тайной задачей. Индивидуум действует здесь бессознательно для самого себя по поручению некоторого высшего начала – рода. Отсюда та важность, какую он придает вещам, которым он в качестве индивидуума мог бы и даже должен был бы относиться равнодушно. Есть нечто совершенно своеобразное в той глубокой, бессознательной серьезности, с какой два молодых человека разного пола рассматривают друг друга при первой встрече, в тех испытующих и проницательных взглядах, которыми они обмениваются, в том внимательном осмотре, которому они оба подвергают все черты и органы друг друга. Это изучение и испытание – ничто иное, как размышление гения рода о том индивидууме, который может родиться от данной четы, и о комбинациях его свойств. От результатов этого размышления зависит степень того, насколько молодые люди понравятся друг другу и насколько сильно будет их взаимное влечение. Последнее, достигнув уже значительной степени, может внезапно опять угаснуть, если откроется что-нибудь такое, что раньше оставалось незамеченным. Таким образом, во всех людях, способных к деторождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего – вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и всех грядущих поколений, дела индивидуумов в их эфемерной совокупности – очень мелкий, и поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивидуумы в жертву. Ибо он относится к ним, как бессмертный к смертным, и его интересы относятся к их интересам, как бесконечное к конечному. Итак, Купидон в сознании того, что он ведает заботы гораздо более высшего порядка, нежели те, которые касаются только индивидуального благополучия и горя, отдается им с возвышенной невозмутимостью. В шуме войны, в сутолоке практической жизни или в разгаре чумы, и они влекут его даже в уединенные кельи монастыря. Выше мы видели, что интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией. Мы указали, что физические свойства обоих индивидуумов должны быть таковы, чтобы в целях, возможно, лучшего восстановления родового типа один индивидуум служил вполне специфическим и совершенным восполнением другого и поэтому чувствовал вожделение исключительно к нему. В этом случае возникает уже серьезная страсть, которая именно потому, что она обращена на единственный объект и только на него один, то есть действует как бы по специальному поручению рода, непосредственно и получает более возвышенный и благородный характер. Наоборот, обыкновенное половое влечение пошло, так как чуждое индивидуализации, оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Индивидуализация же, а с нею и интенсивность влюбленности, может иногда достигнуть такой высокой степени, что если ей не дают удовлетворения, все блага мира и даже самая жизнь теряют для нас всякую цену. Она превращается тогда в желание, которое возрастает до совершенно необычайной напряженности, ради которого мы готовы на всякие жертвы, и которые, если нам бесповоротно отказывают в его осуществлении, способны довести до сумасшествия или до самоубийства. В основе такой чрезмерной страсти, вероятно, лежат какие-то другие, бессознательные побуждения, помимо указанных выше, для нас не столь очевидные. Мы должны поэтому допустить, что здесь не только телесные организации, но и воля мужчины, и интеллект женщины находятся между собою в каком-то специальном соответствии, в результате чего только именно они, этот мужчина и эта женщина, и могут породить вполне определенную особь, существование которой задумал гений рода, по соображениям, коренящимся во внутренней сущности вещей и потому для нас недоступным. Или, говоря точнее, воля к жизни хочет здесь объективироваться в совершенно определенном индивидууме, который может произойти только от этого отца и от этой матери. Это метафизическое вожделение воли как таковой не имеет непосредственно другой сферы действия в ряду живых существ, кроме как сердца будущих родителей, которые поэтому и охватываются любовным порывом и мнят, будто они только ради самих себя желают того, что на самом деле пока имеет еще цель только чисто метафизическую, то есть лежащую вне сферы реально наличных вещей. Таким образом, вытекающее из первоисточника всех существ стремление будущего индивидуума, который здесь выступает только как возможный, стремление этого индивидуума выйти в бытие, вот что в явлении представляется нам как высокое, всем другим пренебрегающая страсть будущих родителей друг к другу. А на самом деле это беспримерная иллюзия, в силу которой влюбленный готов отдать все блага мира за то, чтобы совокупиться именно с этой женщиной, между тем, как в действительности она не даст ему ничего больше, чем всякая другая. А что все дело здесь именно в совокуплении, вытекает из того, что даже эта высокая страсть, как и всякая другая, гаснет в наслаждении, к великому изумлению ее участников. Она гаснет и тогда, когда возможная бесплодность женщины. По Гуфиланду это бывает в силу 19 случайных недостатков телосложения. Разрушает истинную метафизическую цель полового общения, как рушится последняя и ежедневно в миллионах растаптываемых зародышей, в которых стремится к бытию, тоже метафизическое жизненное начало. В этой потере нет другого утешения, кроме того, что воле к жизни открыта бесконечность пространства, времени, материи, а, следовательно, и неисчерпаемая возможность вернуться в бытие. По-видимому, Теофраст Парацельс, который не обсуждал этой темы и был очень далек от всего строя моих воззрений, все-таки напал, хотя и мимолетно, на изложенную здесь мысль. Дело в том, что в совершенно другом контексте и в своей обычной беспорядочной манере он сделал однажды следующее интересное замечание. «Это те, которых совокупил Бог, подобно той, которая принадлежала Урии и Давиду, хотя это, так внушила себе человеческая мысль, и диаметрально противоречило честному и законному супружеству, но ради Соломона, который не мог родиться ни от кого другого, кроме как от Версавии в соединении с семенем Давида. Бог и сочетал его с нею, хотя и стала она прелюбодейкой. О долгой жизни. Тоска любви, которую поэты всех времен неутомимо воспевали на разные бесконечные лады, и которые все-таки не исчерпали, которая даже не под силу их изобразительной мощи, тоска, которая с обладанием определенной женщиной соединяет представление о бесконечном блаженстве и невыразимую печаль соединяет с мыслью, что такое обладание недостижимо, эта тоска и эта печаль любви не могут почерпнуть свое содержание из потребностей какого-нибудь эфемерного индивидуума. Нет, это вздохи гения рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей, и потому он глубоко стонет. Только род имеет бесконечную жизнь, и поэтому только он способен к бесконечным желаниям, к бесконечному удовлетворению и к бесконечным скорбям. Между тем здесь, в любви, все это заключено в тесную грудь смертного существа. Что же удивительного, если эта грудь иногда готова разорваться и не может найти выражения для переполняющих ее предчувствий, бесконечного блаженства или бесконечной скорби? Вот что, следовательно, дает содержание высоким образцам всякой эротической поэзии, которая поэтому и изливается в трансцендентных метафорах, воспаряющих над всем земным. Об этом пел Петрарка. Это материал для Сен-Пре, Вертеров и Джакопо Артизи, которых иначе нельзя было ни понять, ни объяснить. Ибо на каких-нибудь духовных, вообще объективных, реальных преимуществах любимой женщины не может покоиться та бесконечно высокая оценка, которую мы делаем нашей возлюбленной, хотя бы уже потому, что последняя для этого часто недостаточно знакома влюбленному, как это было в случае с Петраркой. Только дух рода один может видеть с первого же взгляда, какую цену имеет женщина для него, для его целей. И великие страсти возникают обыкновенно с первого же взгляда. Любил ли тот, кто сразу не влюбился? Шекспир, как вам это понравится? Акт 3, картина 5. Замечательно в этом отношении одно место из знаменитого вот уже 250 лет романа «Гусман де Альфараж» Матео Алемана. Для того, чтобы полюбить, не нужно много времени, не нужно размышлять и делать выбор. Необходимо только, чтобы при первом и едином взгляде возникло некоторое взаимное соответствие и сочувствие, то, что в обыденной жизни мы называем обыкновенно симпатии крови, и для чего надобно особое влияние созвездий. Часть 2, книга 3, глава 5. Вот почему и утрата любимой женщины, похищенной соперником или смертью, составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего. Эта скорбь имеет характер трансцендентный, потому что она поражает человека не как простой индивидуум, а в его вечной сущности, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. Оттого-то ревность столь мучительна и яростна, и отречься от любимой женщины — это значит принести величайшую из жертв. Герой стыдится всяких жалоб, но только не жалоб любви, ибо в них вопит не он, а род. В великой Зиновии Кальдерона де Цим говорит: «О небо, значит, ты любишь меня? За это я отдал бы тысячи побед, отступил бы с поля брани», и так далее.